Глава сороковая. Чтобы обойти стороной те залы суда, возле которых они когда-либо охотились, ответчики воспользовались расположенным у черного хода служебным лифтом, о котором мало кто из адвокатов знал. Но Фил знал и провел своих подзащитных через лабиринт коридоров, где находились кабинеты судей, секретарей и судебных делопроизводителей. Марк и Тот были в пиджаках и при галстуках, поскольку не сомневались, что их фотографии попадут в одну-две газеты. Они ни с кем не разговаривали и старались не встречаться взглядами с немногими попадавшимися знакомыми. В 9:50 они вошли в зал, где председательствовал достопочтенный Абрахам Эбботт из 6-го подразделения суда общих сессий. Желая узнать, кто интересуется их делом, оба ответчика окинули зал быстрым взглядом. Зрителей было около 30 человек, чуть больше, чем обычно бывает на первой явке. Марк и Тот заняли места за столом защиты спиной к публике, между тем, как их адвокат пошел поговорить с прокурором. Судья Эбботт сидел на своей скамье и просматривал какие-то бумаги. Откуда ни возьмись, появилась очаровательная Хедли Кавеннесс и, наклонившись, просунула голову между ними. «Я пришла, чтобы аморально поддержать вас, мальчики», — шепнула она. «Спасибо», — поблагодарил Марк.
«А мы хотели тебе вчера позвонить», — добавил тот.
«Я была занята».
«А как насчет сегодняшнего вечера?»
«Простите, у меня уже назначено свидание».
«Какие слабые места есть у мисс Риди?» — поинтересовался Марк, кивая в сторону прокурорского стола.
«Абсолютно некомпетентно», — с улыбкой ответила Хедли. «И слишком глупа, чтобы понимать это. Тем не менее, настоящая сука».
«Из газет здесь кто-нибудь есть?» — спросил тот.
«Вон там, слева, в 4-м ряду, парень в коричневом пиджаке. Он из пост. Больше никого не знаю. Мне надо бежать. Не теряйте мой номер телефона и звоните, когда освободитесь». И Хедли исчезла так же внезапно, как материализовалась.
«Освободимся? Звучит, как освободимся из тюрьмы», — шепнул Марк.
«Обожаю эту маленькую потаскушку», — пробормотал тот.
В дальнем углу открылась дверь, и охранники ввели трех скованных одной цепью заключенных в оранжевых комбинезонах, троих молодых чернокожих, взятых недавно с неблагополучных улиц округа Колумбия и, видимо, направляющихся прямиком в тюрьму на долгие годы. Если они еще и не состояли в какой-нибудь банде, то в скором времени непременно примкнут к одной из них, чтобы обрести защиту. За свою короткую карьеру адвокатов по уголовным делам Марк и Тот наслушались рассказов об ужасах, творившихся в тюрьмах. Клерк вызвал Фрейзера и Лусеро. Они встали, вместе с Филом подошли к судейской скамье и, подняв головы, посмотрели в серьезное лицо судьи Эбботта. Его первыми словами были:
«Не могу сказать, что узнаю кого-то из вас, хотя мне сообщили, что вы бывали здесь прежде».
«Да, они бывали, но ни один из них не собирался об этом говорить».
«Мистер Марк Фрейзер», — продолжил судья, — «вы обвиняетесь в нарушении статьи 54 пункт Б Уголовного кодекса округа Колумбия, несанкционированная адвокатская практика. Признаете ли вы себя виновным?»
«Нет, не признаю, Ваша честь».
«А мистер Лусеро, вам предъявляется тоже обвинение».
«Не признаю, Ваша честь».
«Есть еще третья обвиняемая, мисс Зола Мал, известная также под фамилией Паркер, которая, как я понимаю, является ее профессиональным псевдонимом. Где сейчас находится мисс Мал?»
Он уставился на Марка, который пожал плечами, давая понять, что не имеет представления. Ответил вместо него Сарано.
«Ваша честь,
Похоже, ее нет в стране. Ее семью депортировали в Африку, и мне сказали, что она поехала туда, чтобы помочь им. Ее интересов я не представляю».
«Прекрасно», — прокомментировал судья. «Странное дело становится все более странным. Ваши дела будут переданы на рассмотрение большого жюри. Если ничего не изменится, вы будете уведомлены о дате явки в суд. Впрочем, не сомневаюсь, что процедура вам известна. Есть вопросы, мистер Сарано?»
«Нет, Ваша честь». Тут в ход событий вклинилась мисс Риди. «Ваша честь», — сказала она, — «я ходатайствую о том, чтобы этим двум ответчикам была назначена сумма залога».
Фил мучительно застонал, а судья Эбботт, похоже, удивился.
«Зачем?» — спросил он.
«Видите ли, как установлено, эти обвиняемые пользуются разными именами, и существует риск того, что они могут сбежать. Судебный залог гарантирует, что они явятся в суд по первому вызову».
«Мистер Сарано», — обратился судья к Филу.
«Не вижу необходимости, Ваша честь. Мои клиенты были арестованы в прошлую пятницу, и им было велено явиться в суд сегодня в 10:00 утра. Они наняли меня представлять их интересы, и мы явились в суд за 15 минут до назначенного срока. Скажите, когда им надлежит быть здесь в следующий раз, и я их приведу».
«Черта с два ты нас приведешь», — подумал тот. «Посмотри на нас хорошенько, дружище Эйб, потому что больше ты нас никогда не увидишь».
«Сбежать?» — подумал Марк. «Как насчет фантомного исчезновения с лица земли вообще? Если вы думаете, что я добровольно обреку себя на тюремное заключение, то у вас не все дома». «Их соответчица уже сбежала из страны, Ваша честь», — возразила мисс Риди. «И они уже скрывались под чужими именами».
«Я не вижу необходимости назначать залог на этом этапе», — сказал, поразмыслив судья. «Мистер Сарано, ваши подзащитные согласны не покидать округ Колумбия до того момента, как их дела будут рассматриваться большим жюри?»
Фил посмотрел на Марка, который, пожав плечами, ответил: «Разумеется, мне нужно проведать мать в Довере, но, думаю, она может подождать».
«Моя бабушка в Балтиморе очень больна», — добавил тот, «но думаю, что и она может подождать, как решит суд».
Лгать было так легко.
«Мои подзащитные никуда не собираются уезжать, Ваша честь», — заключил Фил. «Назначать им залог — излишний расход».
Старик Эйб, чувствовавший себя разбитым, сказал:
«Решено. Я не вижу необходимости назначать залог».
Мисс Риди не сдавалась, однако.
«Но, Ваша честь, можем ли мы, по крайней мере, потребовать, чтобы они сдали свои паспорта?»
Марк рассмеялся и произнес: «У меня нет с собой паспорта, Ваша честь. Мы всего лишь пара нищих бывших студентов-юристов».
Его настоящий паспорт лежал в заднем кармане брюк, и ему не терпелось воспользоваться им. Но в случае необходимости он уже через час мог купить себе такой же, фальшивый.
Его честь поднял руку, призывая его замолчать.
«Предложение о залоге отклоняется. Увидимся приблизительно через 2 месяца.
«Благодарю, Ваша честь», — сказал Сарано.
Когда они отошли от судейской скамьи, через ворот ограждения проследовал Даррелл Кромли с какими-то бумагами в руках и громко заявил:
«Прошу прощения, что вторгаюсь, судья, но должен поставить вас в известность, что я вызываю в суд этих двоих. Вот копия иска, который я подал от имени моего клиента Рамона Тейпера».
«Какого черта вы делаете?» — воскликнул Сарано.
«Я предъявляю иск вашим клиентам», — ответил Кромли, наслаждаясь произведенным эффектом.
Он вручил Марку и Тодду, уже проходившим мимо стола защиты, копии судебных повесток и иска.
Судья Эбботт казался заинтригованным. Тем временем в первом ряду встал какой-то джентльмен и объявил: «Судья, я тоже вызываю в суд этих двоих. Я представляю интересы компании «Недвижимость Кербоу». Эти двое в январе сбежали из своих съемных квартир, не погасив задолженность по арендной плате». Он размахивал над головой пачкой бумаг. Сарано подошел к нему и взял их. Четырьмя рядами дальше от человека из Кербоу поднялся еще один мужчина и заговорил: «Судья, я нанял этого парня Марка Апшо, чтобы уладить дело моего сына о вождении в нетрезвом виде. Заплатил ему $1000 наличными, а он исчез. Моему сыну выписали ордер на арест, и я желаю получить назад свои деньги».
Марк посмотрел на мужчину и только теперь узнал его. По центральному проходу зала тем временем пробирался Рамон Тейпер, громко возглашая:
«Эти ребята взяли мое дело и запороли его, судья! Я считаю, что их место в тюрьме!»
Пристав в униформе вышел к барьеру, чтобы преградить путь Рамону. Судья Эбботт застучал молоточком и сказал:
«Тишина! Тишина в зале!»
Фил Сарано, взглянув на своих клиентов, произнес: «Смываемся!» Обогнув судейскую скамью, они стремглав выбежали через боковую дверь. Через 4 месяца после получения фиктивных водительских удостоверений и начала своей злосчастной деятельности Марк и Тодд снова объявились в Бетезденской мастерской своего любимого фальсификатора, чтобы приобрести фальшивые паспорта. Еще одно преступление, конечно. Но этот деятель открыто рекламировал свое искусство в сети наряду с дюжиной таких же изготовителей документов. Он гарантировал, что его паспорта способны обмануть любого таможенника и служащего иммиграционного ведомства в мире. Тот чуть не спросил, как он может доказать свое утверждение. Наверное, они должны были поверить, что в случае необходимости он бросится в аэропорт и станет пререкаться со служащим паспортного контроля. Нет, конечно. Марк с Тоддом знали, что если их поймают, этот парень сразу же перестанет отвечать на звонки. Попозировав фотографу и поставив подписи Марка Апшо и Тодда Лейна на соответствующей странице, они целый час наблюдали, как фальсификатор дотошно вырезал и соединял даты, подписи и кучу особых отметок, свидетельствующих о том, что они якобы много путешествовали. Потом он выбрал 2 подержанные обложки от старых общегражданских паспортов и даже прикрепил к обратной стороне каждой из них по стикеру безопасности. Они заплатили $1000 наличными, и на прощание мастер сказал им: «Благополучных путешествий, мальчики!»
Выпускная вечеринка собралась экспромтом в одном из спортбаров Джорджтауна. Уилсон Физерстоун послал Марку СМС-ку с приглашением, и поскольку более интересных дел на пятничный вечер у того с Тоддом не предвиделось, они с опозданием, но приехали и присоединились к полудюжине старых приятелей по юридической школе, вознамерившихся капитально напиться. На следующий день в Фогги Боттом предстоял традиционный актовый день, хотя народу на нем, как обычно, ожидалось немного. Только 2 из собравшейся компании собирались посетить торжество и получить свои, в сущности, бесполезные дипломы, да и они делали это лишь для того, чтобы доставить удовольствие своим матерям. А сегодня все они пили и восторгались приключениями Марка и Тодда, которые щедро подчивали их рассказами об эскападах членов фирмы Апшо, Паркер и Лейн. Стол взрывался смехом, когда Марк и Тодд дуэтом по ролям разыгрывали свои авантюры, связанные с Фредди Гарсией и Рамоном Тейпером, с его двухмиллионным иском, который благополучно прокис под их нерадивым присмотром. Свои визиты в конторы Трастинг Расти, Джеффри Корбита и Эдвина Мосберга, бесплодные скитания бедняги Золы по больничным кафетериям, шныряние судебного курьера вокруг забияки и бурную переписку со своими кредитными консультантами. Никаких секретов больше не было. Они стали легендами, Фогги Боттом. А тот факт, что им предстоит тюрьма, а они хохочут над этим, лишь делал их истории еще более увлекательными. Когда их спросили о планах на будущее, Марк и Тодд заявили, что подумывают открыть отделение НЮП в Балтиморе и осваивать тамошние уголовные суды. Кому нужна подлинная лицензия на занятие адвокатской деятельностью? Свою большую схему, однако, они открывать не стали. Из восьми присутствовавших шестеро собирались готовиться к адвокатскому экзамену, который должен был состояться через 2 месяца. У троих имелась работа, причем двое из них нанялись в некоммерческие организации, и только одного вроде бы пригласили в частную юридическую фирму, но все это после успешной сдачи адвокатского экзамена. И все гнулись под бременем чудовищных долгов из-за грандиозного мошенничества с юридическими школами, оркестрованного Хинсом Редли. Хотя незримое присутствие Горди всеми ощущалось, никто ни разу его не упомянул.